Народная экономическая академия. Эпиграф.
Слова ребенка «я сам» – первый шаг к взрослой жизни.
Наше.
Очередное занятие Народной экономической академии ведет директор института РОБИС, профессор Владимир Владимирович Помыкалов.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, слушатели Народной экономической академии. Добрый день всем, кто слушает нас в дневном повторе. И здравствуйте, наши уважаемые интернет-радиослушатели. Сегодня мы начинаем новую тему. Но взята она не с потолка. Точнее, с потолка-то мы никогда и не берем. Мы с Сергеем Васильевичем всегда стараемся взять какую-то актуальную тему. И часто даже, если вы помните, те, кто давно нас слушает, что мы предугадываем действия правительства, послание президента. То есть, оказывается, наше чутье...
Хвостун вы, Вадим Владимирович.
Ну, что я могу сказать, если власти, даже международные, подслушивают наши передачи и поднимают наши темы? Ну да ладно, это шутки. Одно из актуальнейших и обсуждаемых в узких, но влиятельных кругах темы является тема местного самоуправления.
Особенно реформа в Челябинске.
Да.
В прошлом году, по-моему, у нас это, можно сказать, эксперимент в рамках России. Такая реформа.
Ну, Челябинская область очень часто бежит впереди. И у нас у первых в стране осуществлена пробная, экспериментальная реформа местного самоуправления, коснувшаяся прежде всего городов. В частности, в Челябинске образованы районные советы депутатов или советы депутатов района, внутри городского района.
К советам возвращаемся.
Ну, а что плохого в самом этом слове? Ну, назовем их собрание районных депутатов. Местные это вот эти районные собрания, советы, действительно оказываются местными, то есть они приближены к земле, к избирателям.
Должны.
В этом, на мой взгляд, и состоит цель муниципальной реформы.
Так вот, реформа проходит, и все чаще и чаще раздаются голоса, что в правильном ли направлении мы идем. Может быть, эта реформа ошибка, может быть, пора вернуться назад. Это мы определили, почему вдруг взяли сегодня тему местного самоуправления. А потом мы с вами решили, а может быть, интереснее будет не просто поговорить о Челябинске, о сегодняшнем дне, а вообще посмотреть в истории, что такое местное, муниципальное, хотя бы России. Давайте не будем брать другие страны.
Вы правы. Для того, чтобы понять, что здесь нужно делать, надо обратиться к опыту. И прежде всего российскому опыту. А он, оказывается, не такой уж и маленький. Хотя государство всегда было суперцентрализованным, но на местах все равно нужно было управление. Были общины крестьянские, а там были старосты или земства, или, как это у Ивана IV Грозного, земщина.
Владимир Владимирович, а может быть чуть-чуть пораньше? Может быть, все-таки пару слов скажем о Новгороде? Иван Грозный – это уже Московия, да. Это уже российское государство московское, а до этого, помните, Новгородская веча?
Действительно, это было местное самоуправление, именно самоуправление.
Причем прямое.
Да, это была демократия, причем прямая. Там, конечно, не без цензов, но практически все граждане Новгорода или там Пскова имели право голоса. Конечно, те, кто укоренен, чьи интересы совпадали с интересами города. Это как греческие города, государства, полисы.
Майдан похож на новгородское вече, да?
Да,
по
да.
По форме.
Да, да, он чем-то напоминает. Точно так же. Кто громче кричит, тот и больше получает прав. Так же, как и на новгородском вече, часто доходило до мордобоя как способа решения тех или иных спорных проблем.
Ну, мы прекрасно с вами понимаем, что управлять так долго и хорошо невозможно. Вспомните хотя бы какие-нибудь собрания там в гаражном кооперативе или в садовом кооперативе, или собираются, когда общественники из одного дома. Можно что-нибудь быстро решить? Никто никого не слушает, все кричат.
Ну, если мы хотим демократии, то мы должны разработать процедуры, и строго им следовать. Демократия – это всегда процедура.
Пошли дальше к истории, теперь уже вот к Ивану Грозному.
После Ивана Грозного в России продолжался процесс закрепощения крестьян, и когда он завершился, то проблемы местного самоуправления исчезли. Была государственная власть, но она не доходила до земли, потому что на земле был помещик, дворянин, который решал судьбы всех людей, находящихся под ним.
Но кроме ведь крестьян-помещиков были и государственные крестьяне, были и горожане.
В городах точно такой же была власть градоначальников, поставленных царем, она была абсолютная. О самоуправлении речи практически не было. Разве что крестьянский сход в какой-нибудь деревне, мир что-то решал, но только свои внутренние вопросы. И все равно над ними был начальник. Уездный начальник, волостной старшина, которого все равно назначали. Когда в 1861 году было отменено крепостное право, и помещик потерял полную власть над своими крестьянами, местное самоуправление стало актуальным. В качестве замещения вот той устаревшей, неподвижной и очень вредоносной для будущего развития страны тотальной помещичьей дворянской власти было создано местное самоуправление в виде земства. Это был
64-м
указ, да, указ от 1864 года. В виде структур соответствующих где-то почти в половине губерний Российской империи. Вот в Сибирь земство шло медленно, а до нас, до Урала, до Южного Урала, до Челябинска земская реформа дошла через 60 лет. В 1914 году было организовано земство в Челябинске. Итак, что же такое земство? Это орган местного самоуправления. Это представительные и исполнительные органы. Земское собрание. Туда избирали депутатов, точнее гласных, через систему земских съездов. А земские съезды, в свою очередь, избирались по куриям, ну, проще говоря, по сословиям. Было дворянское сословие, было городское или мещанское и крестьянское сословие. Чтобы не потерять власть дворянства, когда разрабатывало систему представительства, конечно, озаботилось о том, чтобы дворянство играло ключевую роль в земстве. Участвовать в выборах могли люди, соответствующие определенным имущественным цензам. Ну, например, помещики участвовали в выборах при условии, что у них, ну, в разных губерниях по-разному, в зависимости от размеров губернии и количества земель, от 200 десятин и выше – это землевладение. Или капитал иметь, оборот которого был не менее 15-16 тысяч в год. Это были, конечно, очень большие деньги. Правда, были дворяне и мелкопоместные, но они посылали тоже своих представителей. Это мы начинаем разговор о земстве с уровня уезда.
Уезд по нашим меркам – это район, да?
Да. Ну, тогда деление было чуть-чуть другое. Губерния делилась на уезды, уезды делились на волости. Дальше. Городская курия. Там была достаточно сложная структура. Во-первых, избирали делегата на съезд купцы. Далее, просто состоятельные горожане. Ну и мастеровые, мещане. Следующая курия. Крестьянская курия. К ним никакого ценза.
Имущественного.
Да, не предъявляли. Но зато, чтобы крестьян много не было в съезде, там были трехступенчатые выборы.
И хотя крестьян в общем населении было 90%, но в этом съезде их было меньшинство.
Да.
Единицы.
Большинство это были помещики. И вот уже этот съезд избирал уездное земское собрание. Земское собрание принимало на себя все вопросы управления уездом. Выбирало из своего состава председателя, руководителя земства. Но этот орган назывался уездное земское управа. Управа была совсем малочисленна. Буквально 3, 4, 5 человек. Был голова, если это в городе, или председатель управы. Но председательствовал на земском собрании всегда местный, то есть уездный предводитель дворянства.
Вспомним Ильфа и Петрова. Мало кто, наверное, задумывается, когда кису Воробьянинова представляют, что он был кем? Бывшим...
Уездный предводитель дворянства.
Предводитель дворянства.
Вообще предводитель дворянства всегда был второй по значимости государственной фигурой на любом уровне власти. Вот в губернии главный губернатор, назначаемый самим императором, второй человек – по чину, как правило, он мог не быть высоким, но они же все служилые люди, то есть там ваше высокопревосходительство, генерал от инфантерии, уездный или там губернский предводитель дворянства. Так вот, предводитель дворянства был второй человек. И ему было поручено руководить земством. Но все земство курировало Министерство внутренних дел.
Вот самое интересное, я о чем хотел сказать, что обратите внимание, ведь и до реформы отмены крепостного права все муниципальные там где-то управления, было местное управление всегда, и после курировало Министерство внутренних дел.
Для того времени это было естественно, но он стоит на перекрестке городовой. Вот он решает вопросы здесь.
Почему тогда и говорили, что это полицейское государство?
Да, оно именно полицейским было благодаря тому, что Министерство внутренних дел решало все. От строительства и направления движения дорог, мостов, до разрешения открытия ярмарок, торгов, базаров, до наименований улиц и так далее.
Может быть, потому и оно Министерство внутренних дел?
Ну да.
Это мы сейчас почему-то не думаем о истинном, о первоначальном значении слова. Министерство внутренних дел сейчас для нас это правоохранители. А там ведь ни слова не сказано правоохранительное.
И главное, это все равно функция у них была правоохранительная. Просто под правом понималась воля монаршия, и ее нужно было воплощать. Поэтому управление совпадало с правоохранением. Но вернемся к земству. Значит, земству было поручено решать все хозяйственные вопросы той земли, на которой оно существует. Как то? Дороги. Естественно, уездному земству. Уездные дороги и проселочные дороги. Они решали, какую дорогу делать, какую не делать. Где мосты? Они прежде всего составляли, ну, с нынешним языком говоря, сметы. Дальше по транспорту. Все вот транспортные повинности, которые несло население, как то предоставление телег для общегосударственных нужд, для расквартирования войск, квартирные все вопросы, это все давалось, отдавалось земству. Оно составляло эти планы, разнарядки. Земству уже поручалось следить за чистотой и благоустройством городов, населенных пунктов. Были у земства и необязательные функции. К необязательным относилось попечение о народном образовании, здравоохранении, культуре, о презрении немощных. Все это тоже находилось в руках у земства, потому что земству даны были финансы.
Вот, самое главное, были у них финансы, или они только составляли смету и подавали наверх государству, дайте вот то, дайте это.
На земле таким образом стали присутствовать, ну, как бы три субъекта. Во-первых, государство. Ну, допустим, возьмем образование. Были государственные школы. Ну, на селе школ-то ведь вообще не было. Если только какой-нибудь помещик-доброход откроют школу для своих детишек. Больниц на селе тоже не было. Отдельные больницы были в городах, или опять доброход-помещик открывал больницу для своих крестьян. То есть существовали государственные школы, государственные больницы, вспоминаем ревизора Гоголевского. Вот он, смотритель училищ, вот он, попечитель о
богоугодных
заведений. Дальше там кто? Судья, почтмейстер. Полицмейстера не было, потому что полиция вся была под командой градоначальника.
Городничего.
Городничего.
Это государственное.
Это все структура государственная. И параллельно ей существовала еще структура церковная. Были церковные школы по приходам, приходские школы. Там разного уровня образования было для детей крестьянских. Одноклассное училище, школа там 3 года учились. Двухклассные там, по-моему, 4 или 5 лет учились. Были богоугодные заведения, опять-таки принадлежащие церкви, при монастырях, больницы бывали церковные. А тут появилось земство, и у него появились деньги. И земство стало организовывать прежде всего школы. За первые 5 лет земства в России было открыто несколько десятков тысяч школ на местах. Сельская школа, как правило, была одноклассная, то есть в один класс набирали всех детей, и один учитель с ними занимался там 3-4 года и выпускали их, по крайней мере, грамотными, умеющими писать, читать и считать. Или двухклассные.
Земский учитель, земский доктор. Мы это все помним литературе.
Да, и земство нанимало учителя, строило там избу специальную под школу. Земство активно занялось распространением чтения и борьбой с неграмотностью. Были брошены силы. Энтузиастов тогда хватало на строительство библиотек. Ну, из читален в деревнях. Дальше земские больницы. Как правило, была больница центральная в уезде со ставкой 1 врач и там 2 фельдшера, его помощники. Тут учитель и был помощник учителя. Если была школа двухклассная, то два учителя. Я вот посмотрел даже раскладку интересную, бюджет школы, сельской школы, два учителя там. Местный священник преподает закон Божий, духовные дисциплины, у него оклад 60 рублей годовой. Учитель 480 рублей. Это, должен вам сказать, не маленький. Помощник учителя – это выпускница, как правило, гимназии. У нее где-то 350 рублей. Земские больницы. Там полагался один врач, один или два фельдшера, его помощники. Врач обязательно должен был иметь высшее образование и тоже достаточно приличный оклад. Но разъезды были колоссальные по той же земской статистике, которую земство, кстати, наладило. Очень хорошо работавшая система учета по всей стране. Ну, на одного врача приходилось от 10 до 15 тысяч населения. И, естественно, и обучение в школах, и лечение, и медицинская помощь в земских больницах были бесплатными.
Платило и учителям, и врачам, и другим земство. Откуда деньги? Или земство само зарабатывало на налогах и прочем, или ему давало государство?
Земству оставалась значительная часть всех местных сборов. Ну, короче говоря, налогов. По некоторым данным, у земства оставалось 60% всех местных сборов.
В отличие от сегодняшнего дня.
Да. 20% уходили в казну, а 20% губернскому земству. Земство могло и само назначать какие-то сборы, допустим, на строительство трамвая. В Челябинское земское уездное собрание обращались местные жители, инженеры с предложением построить в городе трамвай. Но земское собрание сказало: не надо.
Владимир Владимирович, мы с вами вроде бы как договорились, что историческую часть нашей темы мы завершим в одной передаче сегодня. Но не получается, мне кажется, да? Достаточно интересно это. Тем более ведь нам нужно чуть-чуть оставить время для поздравления. Мы с вами встречаемся в следующий раз только 10 марта во вторник. На что я намекаю?
Вы намекаете на знаменитую фразу Козьмы Прудкова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его, ибо и фонтану надо отдохнуть». Значит, о земстве мы продолжим в следующей передаче. А сейчас, конечно же, мы с вами должны поздравить наших женщин, бабушек, матерей, сестер, жен, любимых, дочерей с великим этим праздником. Когда-то он имел такую общественно-политическую направленность. И до сих пор еще встречаешь в газетах, журналах или на телевидении публикации о там женском предпринимательстве, о женском равноправии. Все это так. Но праздник этот стал просто женским. Просто в этот день мы лишний раз обращаем внимание на то, что без женщин жить нельзя на свете, нет. Что мужчина – это менее ценный член экипажа космического корабля по имени Земля, что на женщинах она держится, что женщина сохраняет домашний очаг, женщина берет на свои хрупкие плечи ответственность за продолжение человеческого рода, ну и в конце концов женщина просто прекрасна, только потому уже, что она женщина. Я хочу пожелать всем счастья, здоровья, благополучия, хорошего настроения.
Присоединяюсь.